Иногда Одри говорила, что ей недостает Херба и в каком она ужасе от того, что поймана как муха в паутине или койот в капкане. Но эти разговоры пугали ее, и она предпочитала другие темы, в основном ерундовые, пережевывание тех самых пустяков, о которых они говорили в давно минувший день, когда Рейган отбывал свой первый срок в Белом доме, а в магазинах еще продавались настоящие виниловые пластинки. К примеру, стоит ли рассматривать Рэя Соумса, тогдашнего ухажера Джейнис, в качестве потенциального жениха? 3 недели спустя Джен сообщила Одри, что знать не хочет этого самовлюбленного эгоиста. Где они хотели бы работать, скольких иметь детей и кто из их общих друзей добьется, по их мнению, в жизни наибольшего успеха? О чем они не упоминали, возможно, не решались упомянуть, чтобы не спугнуть, так это о переполнявшей их радости. Они верили, что и дальше их ждут такие же прекрасные дни, которые они встретят в добром здравии и любви друг к другу. Вот на чем, а не на текущих тревогах, сосредотачивалась Одри, когда чувствовала, что Тек запускает в нее невидимые, но острые зубки, пытаясь кормиться ее жизненными силами. В сияние и счастье того дня уходила она, и до сих пор они укрывали ее от беды. Потому она и жила. Более того, она сохранилась как личность. На том лугу, когда сгущавшаяся темнота и тревога отступали, Одри все видела ясно и отчетливо. Тонкие серые столбы, поддерживающие крышу беседки, каждый отбрасывал тонкую тень на траву. Стол, за которым они сидели напротив друг друга на деревянных скамьях. Множество инициалов, вероятно, их оставляли влюбленные, вырезанных на поверхности стола, корзинка для ленча на полу, теперь набитая пластиковыми контейнерами и одноразовой посудой. Они подготовились к возвращению в отель. Одри видела, как золотятся в рисующем свете волосы Джен. Видела нитку, торчащую из рукава ее блузы. Слышала щебетание каждой птички. Только в одном видение отличалось от реалий. На столе, на том месте, где стояла корзинка, пока они не убрали ее на пол, красовался красный пластиковый телефонный аппарат. Точно такой подарили Одри в 5-летнем возрасте, и она вела по нему долгие разговоры с Мелиссой Дорогушей, воображаемой подругой. Случалось, что на телефонной трубке она видела слово «Play School», товарный знак игрушек и одежды для детей, выпускаемых фирмой Play School Inc., Play School Incorporated. В других случаях, когда выдавался особенно ужасный день, а такие в последнее время выпадали все чаще, на трубке появлялось более короткое и зловещее слово — имя вампира. То был телефон Тека, и он никогда не звонил. Пока не звонил. Одри предполагала, что зазвонить он может лишь тогда, когда Тек обнаружит ее тайное убежище. Если бы он его обнаружил, жизнь Одри подошла бы к предельной черте. Какое-то время она еще могла бы есть и дышать, как это произошло с Хербом, но до окончательного расчета с жизнью оставалось бы совсем немного времени. Бывало и так, что она заставляла телефон Тека исчезнуть. Одри казалось, что Тек и телефон взаимосвязаны. Если она избавится от телефона, то в конце концов вырвется и из-под иго этого ужасного существа на Тополиной улице. Однако полностью выкинуть телефон из своих видений ей не удавалось. Да, он исчезал, но лишь когда она не смотрела на него или не думала о нем. Вот если она не сводила глаз со смеющегося лица Джейнис, Джейнис говорила о том, как ей иной раз хочется броситься в объятия Рэя Соумса и зацеловать его, или о том, с каким трудом она подавила желание прогнать того же Рэя после того, как застала его яростно ковыряющим пальцем в носу. А потом бросала быстрый взгляд на стол. Красный телефон пропадал. Это означало, что Тек ушел на какое-то время, что он спит, по крайней мере, дремлет, или что ему не до нее. Чуть ли не всякий раз, возвращаясь в этот момент в дом, она находила Сета сидящим на унитазе. и смотрел он на нее, пусть странными, но все-таки человеческими глазами. Тек, судя по всему, не показывался, когда его хозяин справлял большую нужду. Одри не переставала удивляться. Безжалостная, жестокая тварь. И вдруг такая брезгливость. Она посмотрела на стол. Телефона нет. Одри встала, и Джен, юная Джен, с грудью, нетронутой ножом хирурга, окинула подругу грустным взглядом. «Так скоро?» «Извини». Одри, впрочем, не отдавала себе отчета в том, скоро она уходит или, наоборот, припозднилась. Она это узнает, вернувшись домой и взглянув на часы. Но здесь само понятие минуты секунд казалось нелепым. Залитый солнцем луг в Махоке, каким она видела его в мае 1982 года, существовал вне времени. Там никогда не тикали часы. «Возможно, когда-нибудь ты сможешь избавиться от этого чертова телефона и остаться». «Возможно», — согласилась Одри. «Хорошо бы. Но так ли хорошо? Хорошо ли?» Она не знала. Потому что на ее попечении был маленький мальчик, который требовал ухода. К тому же Одри окончательно не сдалась, а согласие на постоянное переселение в мае 1982 года означало полную капитуляцию. Ведь неизвестно, как она будет воспринимать этот цветущий луг, зная, что никогда не сможет покинуть его. Как бы ее рай не стал адом. Однако ситуация изменялась и не в лучшую сторону. По прошествии времени Тек не слабел, на что она по глупости надеялась. Тек, судя по всему, набирался сил. Телевизор работал постоянно. На экране мелькали те же фильмы и сериалы «Золотое дно», «Стрелок» и, разумеется, «Мотокопы 2200». Снова и снова. Герои фильмов все больше напоминали ей лунатиков-демагогов. Их жестокие голоса словно обрушивались на толпу, к чему-то призывая уже заведенных людей. Что-то должно случиться, и скоро. Она в этом не сомневалась. Тек что-то готовил, если в отношении него годилось понятие «подготовка». Что-то не просто случится. Насколько она знала Тека, пустячком дело не ограничится. Рванет как следует. А когда рванет, беги. Глаза Джен сверкнули. Хватит только думать об этом, От. Открой входную дверь, когда Сет спит или сидит в туалете, и беги, куда глаза глядят, подальше от дома, подальше от этой твари. Впервые Джейнис решилась дать ей совет, и Одри не могла не изумиться. Ответа у нее не нашлось. Я об этом подумаю. Долго не думай, подружка. Я чувствую, что время твое на исходе. Я должна идти. Одри вновь глянула на стол, дабы убедиться, что красного телефона нет. Действительно нет. Да, конечно. До свидания, Од. Голос Джен доносился издалека. Образ ее таял. Теперь она больше напоминала женщину средних лет с одной грудью и весьма ограниченным кругозором. «Побыстрее возвращайся! Может, поговорим о сержанте Пеппере?» «Хорошо!» Одри вышла из беседки, посмотрела на цветы, на пируэты белых бабочек. Громыхнул гром. Бог посылал дождь, и Одри это ничуть не удивило. «Сколько же может длиться этот рай на земле?» Тускнеет блеск золотой. Кто из поэтов это сказал? Фрост? Неважно. Джейнис Гудлин убедилась, что такова жизнь, а не только поэтическая строка. Убедилась в этом и Одри Гейрин. Она повернулась, чтобы взглянуть на весенние грозовые облака над Кэтскиллс, но увидела собственную грязную гостиную, в которой давно не прибирались, с пылью под мебелью, стеклами, заляпанными грязными пальцами, жиром, пролитой колой. Пахло потом и жарой, а больше всего спагетти и жареными гамбургерами, которыми питался ее странный жилец. Она вернулась. И она замерзла. Опустив голову, Одри увидела, что на ней нет ничего, кроме шортов и кроссовок. Синих шортов, естественно, какие носила Кассандра Стайлз, любимица Сета. Кисти, запястья, колени, бедра — все в грязи.